Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. Сегодня своей точкой зрения с нами будет делиться отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе! С праздником, дорогие братья и сестры!
О празднике, точнее о том, как он прошел конкретно у вас в храме, обязательно поговорим, но сейчас хочу начать немножко с другой темы. Новое неоднозначное высказывание основателя Среднеуральского женского монастыря, схиигумена Сергия. Он раскритиковал власть за то, что она запрещает ходить в храмы во время пандемии коронавируса. Священнослужитель уверен, что эпидемия в России – это выдумка, проклял всех, кто закрывает храмы, ну и призвал перестать верить в Бога и запретить ходить в церковь тем людям, которые верят в пандемию. Ну и сразу же отмечу, что Екатеринбургская епархия официально точку зрения не поддержала и запретила проповедовать схиигумену Сергию. Вообще, ситуация с развитием заболевания, по крайней мере у нас в городе, вызывает серьезные опасения, она ухудшается, каждый день увеличивается количество больных и может вполне так получиться, что храмы вообще придется закрыть. Батюшка, вы этого не боитесь?
Ну что значит вообще закрыть? Я вот видел картинки, правда, что там один священник в католическом храме с фотографиями служит.
Ну то тоже выход,
да,
кстати.
Да, тоже выход. Но он ведь служит, никто ему не запретит и не мешает служить одному. Точно так же и священнику одному, ну может быть с диаконом. Никто ведь не запретит совершать там какие-то службы, молебны и прочее, прочее. Я думаю, смысла в этом запрете никакого нет.
Ну как же собрание людей?
Да из двух человек.
Чуть меньше, чем
из двух человек.
Но почему?
Из его матушки.
Нет, на самом деле крупные богослужения, они же все равно совершаются при...
Да, по-моему, сейчас у нас...
В большем течении даже.
Я не знаю, в ситуации, конечно же, на других приходах, наверное, везде по-разному, но все-таки, мне кажется, в большинстве храмов прихожан и в воскресные дни, и даже в праздники, совсем немного, даже на Пасху. Поэтому, если их будет, ну, вместо 10 человек будет, ну, 3 человека, я думаю, никакой катастрофы такой не будет. А фактически сейчас это все и есть, что храмы, в общем-то, пустые, но службы совершаются. Совершаются все, как положено, по чину.
То есть вас не пугает эта ситуация?
Ну, а что, мы так и служим.
Батюшка, как у вас с онлайн-богослужениями, которые в последнее время такую популярность приобрели, когда священники только на богослужениях, а прихожане смотрят службу дома? И вот вопрос, который верующих многих волнует, можно ли так спастись? Многие, кстати, в этой связи вспоминают слова старца Кирилла Павлова. Ему задали вопрос о том, можно ли спастись, если молиться, повторяя просто воспроизводимые через магнитофон молитвы, на что батюшка ответил, что ну магнитофон спасется, а вы нет.
Ну, я думаю, что, скорее всего, отец Кирилл здесь как бы предупреждал леность человеческую, потому что я знаю таких, конечно же, людей, которые включат там правила какой-нибудь молитвы.
И пойдут,
да,
картошку
и
чистить.
И пойдут себе картошку чистить, да. Но с другой стороны, вот представьте себе ситуацию. Читает чтец на клиросе, ну, не знаю, псалмы, к примеру. Вы же не вы же ведь читаете, это он читает. Ну, а чтец вот взял такой тунеядец, включил вместо себя магнитофон и сбежал куда-нибудь там, не знаю, или сидит тут на клиросе.
Вы не заметили, да?
Мы не заметили, да. И что, мы мгновенно не спасемся, что ли? Ведь все же зависит от нашего внутреннего состояния и как мы переживаем, воспринимаем эти слова. Я знаю, что многие люди, искренне слушая проповеди, слушая молитвы какие-то, слушая пение церковное, сопереживают этому всему. И нельзя сказать, что они не спасутся. Потом это эти вынужденные меры. Хотя я, честно говоря, надеюсь, что вот это хорошее мне Есть ведь и во всем и польза. Мне пришлось даже смартфоном завестись.
Да вы что?
Да.
Ничего. Вот что пандемия делает с людьми.
Вот что животворящий коронавирус делает с военнослужителями. Для чего? И штативчик к нему. И все. И приезжаем на службу, мы с певчей даже разбили так, чтобы по одному, по два человека было, даже вдвоем, только ради трансляции, потому что я смотрю, так достаточно много просмотров, кто-то полностью службу смотрит, слушает, кто-то не полностью, по-разному, но, по крайней мере, люди знают, что храм живой, что служба совершается, пишут что-то, спрашивают. Одним словом, живая связь сохраняется. И это очень важно. Я думаю, что даже если прекратится все это и все вернется на прежние круги свои, то эту традицию оставлять не нужно. Мало ли что, вот начнется даже лето. Вот мы вот все так сетуют люди, что в храм нельзя сходить. Лето начнется, и как умотает в огород себе на 2
месяца. Никакого храма не надо.
Никакого храма, никто протестовать не будет, и вздыхать не будет даже. И придут там где-нибудь в конце сентября, скажут: ну вот, батюшка, 3 месяца в храме не была. Ну, сами понимаете, огород. Поэтому здесь, я думаю, не надо какой-то такой ажиотаж поднимать вокруг всего этого, нагнетать обстановку и ситуацию, но приспосабливаться к тем условиям, которые у нас есть.
Живая внутренняя молитва – это единственное обязательное условие для того, чтобы спастись посредством просмотра онлайн-трансляции, ну или прослушивания там.
Да даже ничего не надо прослушивать и просматривать. Если я даже знаю, что сейчас мои братья и сестры где-то собрались на молитву, да пусть даже священник в храме одним там с певчей, то внутренне я к этому могу присоединиться и внутренне также воспроизвести это все в себе. Это так, подспорье, вот все онлайн-молитвы, ну, чтобы какая-то такая еще связь больше сохранялась. А так, для веры, для настоящей молитвы, даже и эти вещи, в общем-то, и не нужны.
Еще один вопрос в этой связи хочу задать. Совсем недавно вышло указ, новое распоряжение патриарха Московского и всей Руси Кирилла, в котором сказано, что настоятелей храмов и монастырей Московской епархии, на них возлагается личная ответственность за соблюдение антикоронавирусных мер. В случае игнорирования распоряжения представителей духовенства будут привлекать к церковной к церковно-административной ответственности или даже к церковному суду. Ну, то есть за призывы людей приходить в храмы священников обещают привлекать к церковному суду. Распространяется ли этот указ на нашу епархию? Как в связи с этим будут храмы работать?
Ну, по крайней мере, духовенство все эти распоряжения через канцелярию получило.
Ну, то есть вы уже получили,
да,
эти распоряжения?
Это все распоряжения получили. Я думаю, что они будут все учитываться, надеюсь, священнослужителями, вот как руководство какое-то к действию. Я думаю,
ну вот вы как будете его соблюдать? А понятно, что теперь нельзя говорить о том, что, уважаемые прихожане, приходите, вот
мы все это уже соблюдаем. Понимаете, дело в том, что вот как-то все-таки напряжение все это немножечко идет, потому что здравый смысл подсказывает, что именно так вот и нужно поступать. Даже если бы, вот мы в начале передачи говорили о том, что вот власти запрещают там, да нет, здесь даже получается немножко по-другому, что если даже власти ничего не запрещают, вот есть другая точка зрения, мне ее тоже братья и сестры, прихожане наши говорят, даже если власти, ну, предположим, не запрещают, даже если они, народ мрет потихонечку, больницы переполнены, но запретов никаких нет. Собрались мы, христиане, посоветовались и сказали: братья и сестры, не будем вымирать нам не надо, давайте-ка мы сейчас сделаем такой церковный карантин. А государственного уже нет, ну и что? Ну не позаботилось о нас государство, и что сейчас все перекладывать
вымирать
на него?
Теперь, что ли?
Да, вымирать, что ли, нам теперь? Нет, мы-то сами о себе можем ведь и должны позаботиться. Поэтому мы сейчас сделаем для себя такое ограничение, на этот период, ну, в службах и все остальное прочее. Я думаю, это будет совершенно правильная такая позиция. И во многом многие священнослужители, ведь чаще всего все, что в СМИ появляется, это такие исключения все-таки, ну, громкие такие, немножко скандальные, но исключения. Большинство все-таки рассуждает и живет, я надеюсь, по-другому.
Дорогие друзья, по возможности оставайтесь дома до 11 мая. Продлил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин карантинные меры, самоизоляцию. Во вторник на этой неделе он выступил с очередным посланием к нации, в котором, собственно, и озвучил ряд мер, принимаемых государством по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Ну и вот в том числе до 11 мая этого года продлил карантинные меры, режим самоизоляции. Далее он в регионах будет сниматься, но у глав регионов пока есть специальные полномочия, благодаря которым они могут сами решить, в какой момент, исходя из эпидемиологической ситуации, эти меры снять или карантин продлить. Будем и дальше следить за тем, как развиваются события, и будем держать вас в курсе. Далее поговорим про Пасху. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается. У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня отец Алексей Долгоруков. Говорим про Пасху. У нас закончилась Светлая Седмица, но пасхальные торжества длятся 40 дней. Батюшка, как у вас в условиях пандемии прошла пасхальная служба и Радоница? У нас вот, допустим, в стране, конечно, ну, призвали верующих не ходить на кладбище. Вот епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений попросил своих прихожан не ходить на кладбище. Не надо расстраивать своих покойников такими рисками. Это цитата.
Что касается Радоницы, то я вообще не сторонник того, что вот огромная масса людей сползается в этот день на кладбище, как будто вот другие дни вот нельзя вот прийти помолиться, прибрать могилку и все такое прочее сделать. Потому что все это, мало того, что все это в огромном количестве, еще и бывает там, ну, не везде, слава Богу, сейчас этого меньше стало, и выпивки там, и какие-то, и закуски, и шум, и полиции, тут дополна всего на свете. Молитва, она же ведь не обязательно, что вот в этом месте мы помолились, и все. Ведь мы же знаем, что Бог есть Дух, и молиться можно на каждом месте, поклоняться Богу в Духе истине. Поэтому, если мы в храме, дома, да в любом другом месте совершили вот эту молитву о наших братьях и сестрах, о родителях наших, вспомнили их в глубине своей души, то я думаю, что это, если мы в этот день не посетили кладбище, никто от этого не пострадает совершенно. Может быть, даже польза какая-то будет. Что касается Пасхи, да, людей было мало, но это не потому, что люди, сами понимаете, не желали быть на празднике.
А проявили гражданскую,
да,
ответственность.
Нет, христианское смирение проявили, вот, и христианскую ответственность они проявили. Потому что призывать мы ни к чему не призывали. Люди, ну, все-таки как-то вот повезло, такие достаточно у нас прихожане
дисциплинированные.
Вот, и все решили, что так вот между собой, даже я особо не вмешивался, что лучше вот батюшка раз смартфоном завелся.
Надо же теперь применять, использовать.
Да, надо же его, да, как-то использовать в дело. Вот, и поэтому служба, конечно же, немножко так грустно все это, что мало людей, я совсем не думал, что так вот придется вот в новом храме Пасху встречать. Вот. Ну, что сделаешь, вот по-разному бывает. Нужно где-то вот и порадоваться тому, что имеешь. Мы вот сетуем, что вот храмы там пусто, закрывают, не закрывают. Да 70 лет советской власти все храмы были закрыты. Еще 30 лет назад многие люди, которые сейчас возмущаются, что такое, в храм не пойдем там, или еще что-нибудь в этом духе. Что же они раньше-то не кричали, вот 30 лет назад? Вышли бы как к обкому партии, бы там с крестным ходом, бы как крикнули храм открыть. Нет, тишина же была. Да даже не знали, что какие-то храмы вообще существуют. И праздника Пасхи-то такого не знали даже, что это такое. Вот сейчас столько возмущений. У меня вот бабушка, Царство Небесное, она в храме, наверное, за всю жизнь, вот, ну, молодости, конечно, храмы закрыли, и не довелось ей посещать так, может быть, очень-очень редко, потому что, ну, не выезжала. Но я могу сказать, что это был глубоко верующий человек, и она старалась все праздники как-то внутри себя, вот с какими-то, со своими подругами, вот с верующими людьми, как-то все равно это все отмечать. И да, не было храма, но вера была у них, вера у них сохранилась, и они старались все же таки жизнь свою выстраивать по-христиански.
Но как бы там ни было, это все равно опыт, притом опыт довольно уникальный, и я все-таки думаю, что вот эти вот онлайн-трансляции, еще какие-то использование средств современной техники, оно все-таки открывает очень и очень большие возможности, которыми стоит научиться пользоваться в свое благо, ну и также во благо прихожан. Далее в этом выпуске мы поговорим про счастье. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона все так же Мария Заостровных, а в студии вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Говорим про счастье. Специалисты центра ВЦИОМ измерили уровень счастья в период коронавируса. Смотрите, что у них получилось. Пандемия не заставит россиян умирать, потому что 81% счастливы в той или иной степени. Ну и 33% считают, что вокруг них все больше счастливых людей. Ну а социальный индекс счастья, кстати, как и полгода назад, равен 54 пунктам. Менее счастливыми люди из-за этой пандемии не стали. Причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми, это есть семья 29%, есть дети 14%. Каждого четвертого россиянина в счастливом состоянии поддерживает собственное хорошее самочувствие и здоровье близких. Работа хорошая приносит счастье 11%, ну и 9% чувствуют себя счастливыми благодаря хорошему материальному положению. Батюшка, что делает счастливым вас?
Меня вот удивляет, что очень часто связывают это ощущение счастья с какими-то условиями. На самом деле, ни с какими условиями это чувство, это состояние, оно не связано. Мне довелось интересоваться, вот специальную литературу на этот счет почитать, и удивительные вещи, ни материальное благополучие, ни здоровье, ни какое-то социальное положение не делает человека более счастливым или несчастливым. Как ни странно, даже вот парадокс, люди тяжело больные, смертельно больные, ну рак, например, среди них процент счастливых оказывается больше, чем среди людей здоровых. Как вот это все объяснить? Ну, объясняют, конечно же, психологи, социологи, это все, есть этому объяснение. Но очень важно одно, состояние счастья, ощущение с внешними условиями, они не связаны. Вот это надо понимать. То есть это внутреннее состояние. В свое время мне довелось услышать хорошее определение счастья. Там автор сказал так, если человек считает, что он счастлив, то он счастлив. Если человек считает, что он несчастлив, то он несчастлив.
А если я считаю, что счастье мне приносит здоровье моих близких, то счастье мне приносит здоровье моих близких. Ну, вот если значит, кто-то болеет, все, я несчастлив.
Значит, так оно и есть, значит, так оно и есть. То есть, это опять же вот эта же фраза, но более в таком развернутом, что ли, положении оказывается. То есть, если я считаю, что мое счастье – это здоровье моих близких, а они здоровы, я счастлив. Если так, то по-другому. Но если человек считает, что не от этого мое счастье зависит, не от здоровья близких, не от зарплаты оно зависит, а оно внутреннее мое состояние, то он, значит, будет по-другому. То есть, все от внутренней установки оно. И почему, оказывается, люди тяжело больные, смертельно больные, оказываются более счастливыми? Потому что они как раз начинают понимать вот это, эти вещи, что не от внешних обстоятельств все зависит, не от твоего состояния. И они начинают больше ценить те вещи, на которые они раньше не обращали внимания, не ценили их должным образом. Оказывается, что я вот сегодня встал, исходил себе на кухню и заварил себе чайку, а вчера я не мог этого сделать, силёнок не хватало. И это такое счастье сходить на кухню со своими ножками и заварить себе чайку поставить. То есть счастье люди учатся ценить то благо, которое они имеют. То есть его видеть, замечать это благо. А замечать мы его чаще всего начинаем тогда, когда мы учимся благодарить. Для христиан это понятно, это ощущение благодарности. Вот мы встаем и говорим: «Господи, благодарю Тебя за этот день, что я вот это и это, у меня и вот это, и вот это. Ой, это переживал, ведь это такая проблема была. Но вот завершилась она, завершилась. Господи, благодарю Тебя за это, за все. Мне казалось, что это вообще страшная катастрофа, но вот отошло, минуло это все». И мы, бывают ведь такие трудности в жизни, и нам кажется, что пройди они, минуй, и все, и больше для счастья ничего не надо. Бывало. Но потом раз, и это ощущение уходит у нас куда-то, стирается.
Ну все прошло, отлегло,
да,
что
отлегло.
Называется.
А ведь если его не потерять, это ощущение, если себя снова к нему возвращать, то вот это ощущение счастья, оно будет постоянно. Но еще очень важный момент. Дело в том, что человек привыкает вот какой-то своей дорожкой идти в мыслях, в чувствах. И если вот он такие какие-то вещи неприятные себе постоянно выискивает в своей жизни, то вот он в одном пути будет двигаться. Здоровье моих близких плохое, потому что, ну, нет отменного здоровья. Вот там зубик зашатался, вот там прыщик появился. То есть конца и края ведь этого уже не будет, если все выискивать. Никогда тут ты не будешь сказать на 100%. Почему у нас так люди любят на соборование ходить? Ведь вы знаете, да? Приходят люди каждый год и говорят: вот, батюшка, пособороваться хотим. Так вы же вроде не болеете. Ну как не болеем? Ну как вот в боку что покалывало у меня тут с утра? Потом вот это самое, палец, вот и коленка я тут ушибла. Как не болею, болеем всем. То есть нету предела совершенствования вот в этих вещах. А если мы будем вставать и говорить: ну, слава Богу, сегодня сердце болит, вчера печенка болела, значит, здоров. Потому что если каждый день только там сердце или печенка, то хроник уже все. Счастливый человек, но который ощущает себя счастливым, он и более здоров физически бывает. У него творческие способности более развиты, сообразительность, он меньше устает, у него лучше складываются отношения в учебе, карьере и так далее, и так далее. Потому что вот это ощущение счастья, оно и влияет и на других людей, и самому помогает находить ресурсы какие-то внутренние, духовные и физические внешние ресурсы, помогает для того, чтобы жить и трудиться в этом мире.
Друзья, будьте счастливы, здоровы, ну и по возможности, конечно же, оставайтесь дома. Вот, наверное, главное, что хотелось бы вам сказать по итогам этой передачи. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных. В эфире звучала программа «Точка зрения», а своим мнением сегодня делился с нами отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Вам, дорогие друзья, спасибо за внимание, будьте здоровы и до новых встреч!